Всем привет, здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Флигенгауэр, и сегодня, 11 июня, мы с вами встречаемся в программе «Обсудим». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поддерживайте канал, а также оставляйте свои комментарии, заглядывайте в описание к программе. Там есть всевозможные способы поддержать канал. Можно заглянуть в магазин мерча, а можно просто в донатилке отправить какое-нибудь сообщение со словами поддержки и любви Александру Плющева, которого сегодня объявили в розыск. У нас теперь с Александром все время ищут. Мы с Тамарой, так сказать, скрываемся парой. Ну, не с Александром Плющевым мы сегодня будем разговаривать. Он у нас все еще в отпуске, слава богу, прячется, так сказать, от розыска. Иван Преображенский, главный герой сегодня программы «Обсудим». Иван, привет.
Привет.
Ну, давай мы тогда к всяким уголовно-процессуальным новостям мы приступим, но не про розыск Плющева поговорим, а про меру пресечения. Сегодня назначили Льву Шлосбергу, главе Псковского яблока, домашний арест на 2 месяца. Уголовное дело по так называемой дискриминации, дискредитации армии. Да я что дискредитирую, что дискриминирую. Все одно какая-то ерунда. Дело, безусловно, политическое. Думаю, что мало кто будет с этим спорить. Но вот что называется домашний арест, гуманная мера по нынешним временам, как ты думаешь, пытаются все-таки Шлосберга выдавить из России и таким образом дают понять, что все, уезжайте, Лев Маркович, вы тут вот никак не хотели покидать территорию Российской Федерации, так мы уж куда прозрачнее вам намекаем?
Ну, там несколько вариантов, с учетом все-таки того, какую позицию в последнее время занимал Лев Маркович с одной стороны, а с другой стороны, какую роль он сыграл в свое время в начале российской агрессии против Украины уже в 2014 году, когда он и его издания первыми начали говорить о российских военных, об их похоронах после боевых действий на территории Украины. Нет. Что на самом деле сделало его в значительной мере вот такой вот политической фигурой, связанной с этой войной, с одной стороны. С другой стороны, как лидер местного яблока, который остается одним из немногих живых яблочек от Явлинского яблони, упавших, нет, но продолжающих как-то участвовать в местной политике, практически все отделения партии уже, по сути дела, поумирали в России, нет, либо их позакрывали вместе с теми, кто ими руководил. А Лев Маркович по-прежнему остается. И, соответственно, в целом, нет, как некоторые коллеги отметили, это совпало с выдвижением там, нет, по местным выборам депутатов. И вот где, мол, значит, Льва Марковича закрывают местные власти, которые никак не могут успокоиться. Им все не нравится, что где-то там когда-то яблоку удается периодически избраться. Нет у них согласия на это со стороны федерального якобы центра. Слышал я такую версию. Вот они его поэтому под домашний арест упекли, сигнал дали. И да, они надеются, что он уедет, потому что он им очень мешает, а посадить у них его ресурса нету. Потому что не то чтобы команды нету, а с самого верха нету согласия на то, чтобы он сидел. Есть другая, более простая версия, что он просто, несмотря на все последние заявления Явлинского и самого Шлосберга, как это, поскольку нас всех там вместе уехавших, нет, характеризуют весьма и весьма, нет, характеризовали, они оба нелицеприятно, нет, вроде бы удобные для власти, но тем не менее вроде как одновременно и про мир с Украиной. А то вот, где, мол, значит, за мирные заявления его закрывают. Я думаю, что истина где-то посередине, именно поэтому его отпускают под домашний арест. Действительно, с самого верха нет решения, что его надо обязательно посадить. Риторика Шлосберга и Явлинского в последнее время вполне лояльная действующим властям, им очень удобно. А эта история, когда вместо разговоров о мире, как о том, что Россия должна прекратить агрессию, начинают говорить о взаимной вине двух сторон и о том, что две стороны должны якобы прекратить военные действия. Тут Шлосберг вполне оказывается, со своей позиции, возможно, вполне честной, но тем не менее оказывался в одном ряду с пропагандой, только как бы со своим отдельным месседжем для отдельной социальной, политической группы и так далее. И поэтому нету воли его сажать пока что, и слава богу, нет, есть силовики и, наверное, псковские политики, так называемые политики, чинуши в данном случае, которые хотели бы, чтобы Лев Маркович отвалил уже куда-нибудь, раз они его посадить не имеют ресурсов. Нет. И вот, так сказать, результатирующее всех сходящихся линий в том, что задержать его можно, обыски провести можно, под домашний арест посадить можно. А совсем пока закрыть нельзя. Но это ведь вопрос времени. Нет, к сожалению, Лев Маркович не первый и не последний такой человек в России, которых, казалось бы, что не должны тронуть, чье право на оппозиционность, казалось бы, властями даже более или менее признавалось, но на каком-то этапе сторонники простых и жестких решений все равно выигрывают. Сам Лев Маркович говорил, что вот Россия — это не жертва, потому что она Россия, Украина — это не жертва, потому что она начинает сопротивляться. Он не сопротивляется, он очевидная жертва, даже в его собственной, нет, странной, по меньшей мере, такой категоричности. Мы его, конечно, поддерживаем, очень надеемся, что, в принципе, это уголовное дело ни к чему не приведет, и он сможет по-прежнему заниматься на территории России тем, что он называет политической активностью, хотя я думаю, что никакой политики в Российской Федерации нет уже несколько лет, и он, конечно, не политик. Кстати, показательно, что, как и все другие, те, кто считают себя политиками, он в итоге стал видеоблогером. Нет, за это, между прочим, ему и уголовку возбудили, а отнюдь не за какие-то политические действия.
Надо сказать, что политики, которые уехали из Российской Федерации, не все, но тоже, в общем, изрядно стали блогерами. Ну, просто других вариантов трансляции своих каких-то идей, общения с сторонниками не существует. Вот только YouTube — единственная площадка, где ты можешь как-то поддерживать контакт с людьми. Нет уже политических процессов классических, там, выборов, партий, еще чего-то. Тут, мне кажется...
Но политические процессы-то разные бывают, но в данном случае действительно нету никаких. Надо быть честным.
Ну да, ни на каком уровне абсолютно. А вот когда ты упоминаешь отсутствие решения посадить и то, что вот фигура заметная, ну, Лев Шлосберг, у него очень высокая узнаваемость, конечно, это реально известный, популярный политик, который избирался и не раз. Мы видели такого политика в Екатеринбурге, его зовут Евгений Ройзман. И как ты думаешь, можно ли эти треки их дел как-то сравнить и найти что-то общее или нет? Слишком разная региональная специфика, но и герои тоже слишком отличаются друг от друга.
Я думаю, что сходство определенное есть, потому что так или иначе оба они делали упор на патриотизме, причем на региональном всегда. А различие, наверное, в том, что Ройзман при всей своей известности и популярности за пределами Екатеринбурга был все-таки именно региональным политиком, и никто его никак иначе не воспринимал. Представить себе, что Ройзман возглавил бы федеральную партию, выдвигался бы, не знаю, в президенты, было нереально. Нет. А у Льва Шлосберга потенциал такой был. Он мог в какой-то момент возглавить «Яблоко», но даже не стал всерьез бороться за это. Он мог в какой-то момент, соответственно, ну, например, в 2024 году последовать примеру Бориса Надеждина или вместо Бориса Надеждина, нет, выдвигаться в президенты России. Ничего такого он тоже не делал, соответственно. И оба они глубоко вписаны в региональный контекст, настолько глубоко, что даже действующие власти опасаются полностью их оттуда вынимать. Они как бы несущая часть политической системы, даже при том, что они вроде как, ну, по нынешним российским меркам, конечно, не по меркам нормальной устоявшейся демократии, глубоко в оппозиции ко всему происходящему и к действующим властям. И сходство, боюсь, что этим не исчерпывается, потому что где Евгений Ройзман? Нет, где его публичные заявления, где его активность публичная? Ну, что-то остается в соцсетях, но даже на уровне, я бы сказал, вот такой вот обычной гражданской активности, он уже почти отсутствует. И я думаю, что если мы покопаемся, мы на региональном уровне менее немножко известных на федеральном уровне людей, но почти в каждом регионе мы найдем одного-двух вот таких вот людей, которые были и которые постепенно-постепенно уходили или даже сейчас уходят. Часто это бывшие губернаторы из 90-х годов, как в Хабаровском крае, где бывший губернатор сумел в 2018 году в значительной мере так повлиять на ситуацию в регионе, что там местные элиты поддержали избрание кандидата от ЛДПР, лишь бы только не выбирать московского кандидата, и дальше заварилась долгая история, которую Кремль потом несколько лет расхлебывал. И в итоге вынужден был постепенно всех передавить и пересажать. И потенциал очень большой, но, не знаю, мне, честно говоря, кажется, что немножко растраченный, не так, как... Нет, это бы требовалось. И в том, и в другом случае вот эта вот жесткая привязка к региону, она, с одной стороны, персонально усиливает этих людей и помогает им выживать, а с другой стороны, не позволяет развиться в более сильные политические фигуры, не позволило. А с другой стороны, более сильная политическая фигура, нет, покойный Алексей Навальный. Нет, не думаю, что многие хотят оказаться на его месте и быть убитыми этим режимом.
Ну да, я думаю, что тут не такой очень жесткий выбор, а при этом фоново продолжаются такие рутинные репрессии. Господи, я не знаю, это звучит, Иван, ужасно. Просто каждый день мы читаем такое дело, сякое дело, а вот сегодня, не знаю, объявили в розыск Александра Плющева, а потом, значит, не знаю, через час выясняется, что еще Галину Тимченко объявили в розыск, а потом еще, значит, мы читаем, что Леониду Волкову заочно 18 лет назначили судом, и еще 10 лет нельзя интернетом пользоваться. Это, я понимаю, конечно, что там и Александр Плющев, хоть и в розыске, но мы примерно себе представляем, что он находится где-то в районе стран Балтии. Вот, там Галина Тимченко тоже довольно давно уехала из России, Леонид Волков тоже не в России, да? Можно отшутиться, сказав, что без меня, знаете ли, можете меня и расстрелять, но... Оно же так и продолжается, и вот это абсолютно сдвинувшаяся норма, которая не должна быть нормой, она просто превращается в нашу рутину. Это может длиться бесконечно, или все-таки какой-то предел у таких процессов есть?
Ну, во-первых, это все, конечно, результат вечного вот этого разговора еще не 37-й год. Нет, конечно, 37-й год в новых реалиях, но, в общем, помимо уголовных дел, там, я не знаю, нет, того, что мы с тобой разговариваем, два уголовника, обсуждаем коллег-уголовников, уголовники пишут про уголовников и говорят о том, что ну зачем мы будем сейчас делать отдельную новость, как многие коллеги-журналисты, я знаю, в таких случаях говорят, что это что ли первое уголовное дело, что уголовных дел мало, его же сейчас не посадят, как ты правильно говоришь, он же за границей, не в России. Нет, когда я уехал, меня можно даже бить, вот. Но в России-то параллельно. Нет, под домашний арест это очень хорошо, и мы все понимаем, такая это позитивная на самом деле новость, сажают Льва Шлосберга, А каких-то гораздо менее известных людей сажают на вполне реальные сроки, на годы, а иногда и на десятилетия. И это происходит на самом деле практически каждый день. Соответственно, по масштабам репрессий, по степени их бессмысленности, они, конечно, приближаются вполне к большим репрессиям 30-х годов в Советском Союзе. Может быть, это не пик тех репрессий, но это вполне себе хорошо. Не хотите 37-й год, скажите 36-й. Неважно. В данном случае, что в России идут большие репрессии. Большие репрессии не снижаются, а нарастают. Можно пытаться смотреть на аналогии. Если делать аналогию с Советским Союзом и сталинским периодом, кстати, недаром Сталин опять вылез, нет, и вылез, судя по всему, с прямой подачи нынешнего Сталина, в смысле Владимира Владимировича Путина. Такое ощущение, что вот все последние действия так иначе или иначе связаны с его личным настроением, которое он ретранслировал, и которые вдруг сразу же подхватили там Сергей Семенович Собянин в московском метро, нет, гипсового Дмитрия Быкова, как мы знаем, поставил вот, под видом Иосифа Сталина, или Вячеслав Володин набрасывается на коммунистов за то, что они Сталина предали в свое время, только Ленина помнили. Все это вместе это свидетельство общего нарратива, который в России активно продвигается, нарастает, становится нормой. Норма — это репрессии. Нет. Советские репрессии были целевыми. Можно что угодно говорить про сталинские репрессии, но цель этих репрессий была подавление поколения нового, в том числе политического. Для Сталина было важно в значительной мере это. Запугивание населения как таковой, подготовка его к большой войне, не такой, как в итоге получилось, но это уже, что называется, нет, это, конечно, вина Сталина, но не его задумка, нет, что нацистская Германия напала на Советский Союз, и все пошло так, как пошло. А мы сейчас видим, что ну вот тоже идет война. Нет. Россия воюет с Украиной. Глава немецкой разведки сообщает о том, что Россия готовится к гибридному вторжению куда-то в страны Балтии и хочет проверить таким образом дееспособность НАТО. А в России идут репрессии. Все это очень похоже. Это значит, что репрессии более или менее конечные. Так же, как в Советском Союзе. Они закончатся либо тогда, когда будут решены поставленные этой властью задачи, и она начнет решать другие проблемы и другие задачи. Ну, то есть, когда она передавит любое сопротивление, начнет следующую большую войну, большая война будет идти успешно. Нет, и сажать особо никого не надо будет, потому что, если что, на фронт всех отправят. Или второй вариант, когда действующий режим немножко пойдет на спад. Владимир Владимирович так или иначе самоустранится. Нет, или его устранит апоплексический удар, или он устранится естественным путем. К сожалению, современная медицина более действенная значительно. И у нас на прошлой неделе товарищ Голикова отчитывалась о том, что российская медицина в 26-27 году начнет производить лекарства, которые в состоянии будут останавливать старение клетки человеческого организма. Вот. Вечно молодой, нет, Владимир Владимирович, это, возможно, наше будущее. Вот. Но так или иначе, это все, конечно, я сваливаю в одну кучу, но если коротко отвечать на вопрос о репрессиях, репрессии пока не на пике. Пика они через какое-то время достигнут, а потом, как любые репрессии, так или иначе пойдут на спад. Это совсем, наверное, не закончится. Не закончится, пока существует режим, основа которого не политическая конкуренция, с чего мы начали, там, не участие Льва Шлосберга в выборах, а посадка Льва Шлосберга под домашний арест, а при неудачном развитии обстоятельств в тюрьму.
Ну, маленькая ремарка по поводу выступлений госпожи Голиковой. Автомобили отечественные до сих пор не сделали. Так что только на это и надежда, что как бы съезд он съест, да кто же ему даст? Много невыполнимых задач ставит перед собой российская власть. Вон, сделали танк «Армата». И что? Чемизов говорит, больно дорог тот танк, не отправим мы его на фронт, слишком хороший, оставим на Новый год, придержим. Вот, может, они с лекарствами своими также будут поступать, не знаю. Хотя, с другой стороны, вон, дочка при деле, дочка старается, там, генетики какие-то, все, Сечин финансирует. Как хорошо устроились, боже. Может быть, действительно, это наше будущее. С ужасом сейчас я готова согласиться с тобой, Иван, не хотелось бы. Честно скажу, вот совсем не хотелось бы. Давай поговорим про человека, который, как мне кажется, радостно забросил тему войны и пошел, значит, разбираться со своими проблемами внутренними. Говорю я про Дональда Трампа. Там, значит, во-первых, довольно бесславно закончилась ссора Трампа и Маска. Не знаю, следил ты за этой мыльной оперой, крайне эмоциональной или нет, но, так сказать, ограничились одним сезоном, судя по всему. На второй сезон сериал продлевать не стали. То ли сценаристы забастовали, то ли в Лос-Анджелесе не до того. Так или иначе, значит, Илон Маск пишет покаянный твит. Вот, незнаком человек с чеченскими традициями, что надо видео с извинениями записывать, он твит. Значит, он же экс написал, что погорячился, был неправ. Вот. А сколько было надежд, Иван, связано с Илоном Маском, который будет жесточайшим оппонентом Дональда Трампа? Но нет, ничего не вышло. Предсказуемый быстрый результат или как? Я просто удивилась, что так быстро это закончилось и так бесславно.
Ну, я надеюсь, на самом деле, на второй, на третий сезон этой мыльной оперы. А так просто все не заканчивается, мне кажется. Начало-то было предсказуемое, действительно, и ничего здесь удивительного не было. Но огромное количество людей, я там не буду бить себя пяткой в грудь и кричать, что я говорил об этом. Нет, очень много людей говорило о том, что, конечно же, Дональд Трамп берет Илона Маска к себе в администрацию, чтобы Илон Маск собрал все шишки, сделал всю черную работу по борьбе с бюрократическим аппаратом, которого очень боялся Трамп, что его смогут снова тормозить так же, как в его первый президентский срок. Нет, а потом он, безусловно, Илона Маска выкинет. Нет, и, в общем, ровно так и произошло, вот прямо как по писаному. Постепенно его выдавили из правительства, а после того, как его выдавили из правительства, внезапно оказалось, и это про Дональда Трампа тоже давно известно, что он такой пацан, который сказал, нет, и пацан сказал, нет, а отнюдь не сделал. Илон Маск никаких бонусов от этой администрации не получил, каких-то новых больших госконтрактов не получил, НАСА под свой контроль, под контроль своего человека не получил. Я думаю, что его это марсианские хроники, нет, они теперь тоже похоронены, и он не будет под Брэдбери, нет, с книжкой Томиком Брэдбери под мышкой разгуливать, нет, по марсианскому грунту через там десяток лет, как ему казалось. Но при этом, на самом деле, моя аналогия сугубо политическая, хотя это вроде как не вполне политическая история. Это история о том, как Борис Абрамович Березовский сделал Владимира Путина президентом и считал, что ему за это будут благодарны. Это об него вытерли ноги, он попытался играть в оппозицию, у него все отобрали и выкинули из страны, а потом, возможно, и убили, да, с учетом странных обстоятельств его смерти, либо он покончил с собой, как официальная версия гласит. Или другой вариант, в другой гораздо более демократической стране, прямо прямом оппоненте, нет, когда Владимир Зеленский, нет, стал президентом при активной поддержке крупного украинского бизнеса, назовем это так, нет, а теперь господин Коломойский сидит и никак не может выйти, и уголовное дело никак не закончится, и суд никак не начнется, и постепенно теряет собственность. И он тоже был уверен, что он этого президента поставил, и он будет им рулить. И такое ощущение, что вот в Штатах могла бы разыгрываться похожая картина, нет, но есть существенная разница. Оба лидера, и Владимир Путин, и Владимир Зеленский, при всей их разнице, при разнице того, как они стали лидерами, насколько один демократический, а другой тоталитарно-авторитарный, они были оба про власть. Они оба хотели власти и боролись за власть, а поддерживали их денежные мешки, которым главное было от этой власти получать доход потом, нет, ее стричь. Так вот, такое ощущение, что Дональд Трамп, он как раз про деньги. Нет. И это другого типа кандидат. Он кандидат, который пришел и тут же выпустил свою, нет, цифровую валютку и на махинациях с ней слегка заработал. Он как один из моих любимых исторических персонажей. Это министр иностранных дел Франции при директории Наполеоне, а потом вернувшийся Бурбонах Толеран, который, когда первый раз после возвращения из своей первой эмиграции, как раз директория его позвала на пост министра, и он ехал с госпожой де Сталь в одной карете и проявил себя единственный, наверное, или последний раз честно и почти публично. Он ехал и орал: «Нет, место за нами, теперь надо заработать много бабок, бабок, бабок». Нет, вот Дональд Трамп ехал в Белый дом точно так же. А вот Илон Маск, который при этом, да, там на больших госконтрактах выезжает, миллиарды долларов собирает с инвесторов и умеет презентовать свои проекты, он, судя по тому, как развивались все события последние месяцы, оказался про власть. Нет, на самом деле про контроль, суперконтроль над всем. Его департамент, который проник во все сферы деятельности американского правительства и, по сути дела, оказался таким вот тоталитарным спрутом в какой-то момент, он вылетел из власти, первый раунд борьбы проиграл. Но я думаю, что Трамп будет его добивать. Почему я говорю второй и третий сезоны? Потому что он все равно представляет опасность. Он все равно богатейший или один из богатейших. Может быть, его капиталы уже так существенно скукожились от всех его политических действий, что уж и не самый богатый, но все равно один из богатейших людей в мире, который действительно может по-прежнему сотни миллионов легко, абсолютно, из личных средств потратить на выборы, угроза которого, что он будет финансировать демократическую партию на ближайших до выборах в Конгресс, все равно никуда не девается. Поэтому, скорее всего, до 26 года в нынешнем состоянии Илону Маску не дожить. Вот. Тут, конечно, не то, что не дожил бы, не жил.
Иван, давай проясним, в каком смысле не дожить. Мы испорчены российской действительности.
Ну, я не знаю, я не предполагаю, что и Соединенные Штаты – это такая страна, где так легко устранять миллиардеров. Конечно, и на самого Дональда Трампа было вроде как покушение. Но нет, Илон Маск – человек, который настолько наследил своими активными действиями, очень яркий авантюрист, что его можно закрывать. Вот тут уже как раз в российском смысле именно сугубо этого слова, буквально десятками способов. Человек, активное потребление которым наркотиков, причем огромного количества видов, обсуждают медиа, и он не подает в суд. Нет, и наверняка законодательство позволит найти статьи, где это потребление окажется криминализованным в отношении его конкретно, потому что он занимается огромным количеством очень ответственных вещей или занимался в разные периоды. Нет. А другая история — это огромное количество его компаний, в значительной мере как Тесла, строящихся на акционерном капитале и на деньгах от инвесторов не только крупных, но и частных. И акции этих компаний, как с Твиттером, как с Теслой, которыми Илон Маск, по мнению некоторых аналитиков, безусловно, спекулировал. безусловно, делал политические, по сути дела, заявления, потом акции сбрасывал, потом их покупал. Нет, на акциях его компании зарабатывались, нет, с какими-то странными темными личностями десятки, буквально миллиардов, нет, в течение часов и дней. Если американская комиссия по ценным бумагам, которая один раз уже начинала проводить расследование против Илона Маска, всерьез начнет такое расследование и доведет его до конца, Илон Маск может очень быстро, в течение буквально нескольких недель, прекратить быть главой каких бы то ни было акционерных компаний. Нет, у него могут возникнуть на десятки миллиардов штрафы. Его капитал рассыпется просто поскольку это капитал в значительной мере дутый. Ну и я думаю, что там команда Трампа, она может не такая креативная, как команда Маска, когда он разрушал бюрократические институты американские, но она найдет способы, если захочет. Нет, в лице того же министра финансов, если он ему фингал смог поставить, то я думаю, он что-нибудь посерьезнее в состоянии будет придумать для того, чтобы от Маска избавиться. Слишком большая угроза и слишком непредсказуемый тип, действительно принимающий, неважно под воздействием чего, собственного взрывного характера, нет, или кетаминов, вот, часто непредсказуемые решения. Человек, который за одну неделю успел обвинить Дональда Трампа, ну, по сути дела, говоря вот о досье Эпштейна, так называемого, в том, что Трамп педофил, нет, потом поддержать импичмент Дональду Трампу, выступить против ключевого для Трампа на настоящий момент закона об изменении бюджета, а потом прийти и сказать: «Извините, я погорячился». Это звучит как известный анекдот. Нет, извините, матерно, извини, мужик, уёво вышло. Нет, но вот боюсь, что нет, в реальной политике, нет, как правильно министр иностранных дел Польши написал, нет, Илону Маску, нет, в его социальной сети X, нет, что большой человек, нет, политика — это слишком сложное для тебя. Нет. Вот такое ощущение, что в этом смысле Сикорский прав. Нет, и Маск просто не понимает правил, он вообще не признает правил, по которым работает политика. И это для него станет роковым.
Ну а и Дональд Трамп не признает никаких правил. Вот мы видим, как он один за другим рушит институты, основы основ, и вот теперь на святое покусился, на самую настоящую федерализацию, на независимость штата, на автономность штата. И не знаю, насколько ты следишь за тем, что происходит в Калифорнии, в Лос-Анджелесе или нет, но конечно, ну, помимо того, что он самовольно, вопреки всем законам, вел туда Нацгвардию, а потом еще рассказывают, что он бы арестовал губернатора штата только потому, что губернатор сказал, что типа, excuse me, а почему у нас вообще президент вводит Нацгвардию, когда штат не просил никакой помощи и ничего, и у нас все было в целом норм. Вот. И этот конфликт, во-первых, мне кажется, что для Дональда Трампа это был отличный повод отмахнуться от вопросов про войну, про все-все-все. Значит, вот, сейчас я буду завоевывать Калифорнию. И понятно, что это такое и одновременно и внешняя политика, и внутренняя политика, но мне кажется, ну это уже как-то чересчур, ну все-таки власть в штате взять вот так вот через голову губернатора, ну это же не Российская Федерация, Иван.
Ну, Калифорния всегда имеет шансы превратиться в Калифорнийскую народную республику. Нет, у нее ВВП побольше большинства, нет, европейских стран. Если я правильно помню, если бы она выделилась сейчас в независимую страну, она была бы на шестом месте в мире, нет, с населением около 40 миллионов и там несколькими триллионами долларов ВВП. И понятно, почему Трамп начинает именно с нее. И тут на самом деле тоже ничего, к сожалению, удивительного нету. Было, в общем, известно, что когда Трамп приходил, у него существовало некоторое количество планов, которые разрабатывали эти консервативные сообщества, нет, в частности, проект 25. И там четко достаточно было обозначено, что для того, чтобы реформировать Соединенные Штаты, они должны стать более авторитарными, более иерархичными, менее федеративными. Нет, и должны быть сняты значительная часть издержек от условного разделения властей. Что первым делом сделал Трамп? Ну, собственно, ему это удалось, ему повезло. Он уже подчинил себе Конгресс, так или иначе. Республиканское большинство в Сенате и в Палате представителей, причем такой формат большинства, что с Трампом почти не спорят. А если республиканская партия часто взбрыкивала в его первый президентский срок, и было огромное количество политиков, которые от него не зависели, то, кстати, благодаря Илону Маску и его дикому совершенно баблу, а также другому крупному американскому бизнесу, потому что ведь это правительство миллиардеров. Нет, у Трампа практически все правительство состоит из богатейших людей США, защищающих, лоббирующих интересы других богатейших людей США. Нет, и вот вся эта большая компания сделала так, что независимых политиков-республиканцев, которые могли бы рассчитывать на получение денег для проведения своих избирательных кампаний, почти не осталось. Они все зависимы от Трампа. Первый этап. Второй этап – суды. Да, Трамп сумел сформировать консервативное большинство в Верховном суде США, но даже Верховный суд периодически, как это мы уже сейчас видим, не соглашается с решениями президента. Он пытается в том числе отстаивать независимость судебной власти. Что делает Трамп? Он игнорирует решения судов, он ведет себя абсолютно нагло, и суды все чаще и чаще пытаются применять к нему правила неуважения к суду. Нет, к его администрации, за уже одно которое можно пытаться осудить. Что делает Трамп? Трамп в свой большой прекрасный закон, который якобы меняет бюджет, заодно вносит статью, которая, по сути дела, блокирует возможность судей выносить осуждение чиновникам за неуважение к суду. Нет, то есть идет разгром судебной власти постепенно. Следующий этап – это явный удар по финансированию судов. И он состоится. Кто третий на очереди по борьбе с Трампом? Это федеративная система США. Это штаты, одобрение которых нужно для радикальных изменений политических, которые Трамп потенциально планирует. Нет, и по крайней мере об этом говорилось вот в этих консервативных документах, которые к его президентству готовились. Лучший кандидат – это Калифорния, как самый свободный, самый левацкий по американским меркам, такой весь из себя прогрессивный, нет, с активной поддержкой ЛГБТ-повестки, с легалайзом, с чем хочешь. При этом, по меркам консервативной Америки, очень грязный, нет, очень криминализованный, слишком свободный в том плане, что никто не следит за порядком вообще, нет, и в таком духе. Вот он сразу же идет туда. Можно было прийти куда угодно, можно было, начинались же ведь истории по вылову мигрантов, главные скандалы были в Чикаго. Нет. Но нет, он предпочел проверить на прочность именно независимость Калифорнии. Он все глубже и глубже уходит в американскую историю, используя неотмененные законы. Нет. Второй половины, вот сейчас второй половины 19 века для того, чтобы ввести войска без согласия штата. Несмотря на то, что Национальная гвардия подчиняется, как бы два ключа в теории действительно должно быть у губернатора и у президента. Они вместе должны принимать решения. В Калифорнии вводились ведь войска. В 92 году Джордж Буш вводил войска. Нет, там были пятидневные жуткие совершенно в Лос-Анджелесе беспорядки. 63 человека убили. Нет, связано это было с тем, что суд отпустил, признал невиновными полицейских, которые избили афроамериканского водителя, который в пьяном состоянии пытался от них удрать. И тогда это было обосновано абсолютно. Тогда сам штат просил президента о том, чтобы он помог навести порядок. Нет. А сейчас это, конечно, просто ставящая собой простую цель попытка поставить под сомнение независимость штатов, создать прецедент и дальше пользоваться им в любом другом регионе, когда ему надо будет через штаты проводить свои новые политические решения, свои контрреформы, и таким образом, чтобы губернаторы и законодательные собрания штатов боялись вступать с ним в конфликт и противоречить ему. Если будет снята судебная препона, то вот штаты — это последняя защита в так называемой системе сдержек и противовесов для того, чтобы президент захватил всю полноту власти в США. Об этом, вообще говоря, смешно сказать, еще Алексис де Токвиль в XIX веке предупреждал в знаменитом труде «Демократия в Америке», который, кстати, Жак Ширак Джорджу Бушу, только уже младшему, дарил в оригинале, напоминая о том, какая опасность будет, если США слишком много внимания будут уделять военным и слишком большую роль во внутренней политике им предоставят. Но вот Трамп идет ровно по тому пути, который де Токвиль указал в свое время американцам как самый опасный.
Прекрасно, может быть, еще раз подарить книжку, можно даже уже не оригинал, можно, не знаю, в комиксах, в картинках как-то.
Да, вот тут надо
попроще,
какие-то
чтобы дошло.
Тиктоки снять.
Да, да, давайте. Да, давайте. Де Торквиль, я уверена, был бы не против, если бы мы сняли серию тиктоков по его трудам. Но вообще желание Трампа, чтобы США занималась США и America First, в том числе приводит и привело, во всяком случае, к ряду заявлений, что, дорогая Европа, справляйся, пожалуйста, сама. НАТО — это, конечно, замечательно, но вы туда вообще сколько денег даете, и почему нас должен волновать ваш континент? И вот ты уже упоминал выступление главы разведки Германии. Собственно, он как-то довольно тревожно высказывается по поводу того, что, ну вот, страны Балтии, например, вряд ли кто-то будет защищать от России. Параллельно с этим выступлением проходит саммит стран, и там и Молдова, и Румыния, и тоже интересная очень встреча. Восточная Европа, наверное, так можно коллективно назвать. Там, кстати, первый раз в Украину приехал глава Сербии, господин Вучич, друг, так сказать, товарищ Владимира Путина. И впервые с начала войны он в Украине и говорит, что вот он всячески готов помогать, может там какие-то города восстанавливать и прочее, прочее, прочее. Восточная Европа, страны Балтии в этой войне, они находятся, по твоему ощущению, в самом уязвимом положении, и действительно ли никто не будет их защищать в случае чего?
Я, честно говоря, думаю, что здесь не история о том, что Путин хочет прямо обязательно оккупировать страны Балтии. Нет. В отличие от Украины, как таковые, страны Балтии, ну давайте скажем честно, не являются крупными промышленными государствами, присоединение которых к России приведет к тому, что она как-то серьезно усилится. Здесь совершенно понятно, об этом вот как раз глава немецкой разведки говорил, что речь идет о гибридных угрозах. Я, кстати, не думаю, что это будут страны Балтии. Нет, а скорее это будут как раз страны в районе той же Сербии. Балканы гораздо более удобный для взрыва ситуации регион. Там несколько стран НАТО, которые при этом не страны, входящие в Европейский Союз, типа Черногории. Нет, там есть условная Хорватия, нет, Словения, входящая в Европейский Союз. Там есть Сербия, стремящаяся в Европейский Союз, но не, которая не может решить свою проблему с Косово, которую Европа, большая часть, но не вся Европа признает. В общем, там целый клубок проблем, есть во что поиграть. Самое главное, что у российского правящего класса существует самосбывающийся прогноз. Нет, а очень далеко идущий, о котором там Сурков говорил примерно в 2005 году. Нет, всех этих людей надо, конечно, внимательно слушать и верить тому, что они говорят, особенно когда это кажется полным бредом. Нет, тогда наиболее вероятно, что они говорят от чистого сердца. История довольно простая. Они считают, что мир меняется, происходит там, да, как это модно говорить, значит, новый экономический перелом, новая экономическая формация приходит. В этом новом экономическом порядке Россия является аутсайдером отстающим. Ей обязательно надо себя закрепить и сохранить. Значит, единственное ее конкурентное преимущество – это мощная армия, которую для этого и надо использовать. Это раз история, иначе Россия окажется на обочине. Вторая история состоит в том, что, естественно, все перемены происходят через глобальные войны, они в этом твердо уверены. Вот Первая мировая война, вот Вторая мировая война. Вот только так мир меняется, значит, сейчас будет Третья мировая война. Самый в прошлый раз, во Второй мировой войне, Путин практически открытым текстом про это проговаривался, не очень давно. Советский Союз не смог ударить первым, нет, и ударил вторым, вынужденно. Нет, хотим участвовать, значит, лучше ударить первыми. Это выгоднее, это удобнее. Такая их позиция. Соответственно, они и начали войну. Они ждали, 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 прогнозировали, 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 обещали, что НАТО придет к их границам, и сделали все, чтобы война началась, НАТО пришло к их границам. В общем, их прогноз сбылся. А следующий их прогноз, нет, это конфликт России с НАТО. Ну, значит, они его осуществят, если у них будет возможность. Если появится хотя бы малейший шанс на успех в Украине, они немедленно организуют этот конфликт с НАТО. Нет, поэтому страны Балтии – это точка, где можно организовать конфликт с НАТО, причем действительно такой, чтобы было неудобно им помогать. Часть европейских государств до сих пор вообще не знает, ну, то есть их граждане, какие-нибудь жители Франции, не знают, где находятся Латвия, Эстония и Литва, и как они называются. Нет, и для них до сих пор большое удивление, что все эти страны входят в Европейский Союз. Нет, посылать свои войска туда и защищать неведомо где находящиеся страны, неизвестно кем населенные, ну не факт, что Западная Европа будет. В Центрально-Восточной Европе своя история. Тут евроскептицизм получший вовсю. Нет, региональный сепаратизм и люди типа нового польского президента Нарвроцкого, который не собирается никому помогать или защищать только Польшу, или с большой долей вероятности выигрывающий уже в сентябре в Чехии выборы экс-премьер Бабиш, который во время президентской кампании говорил, что он не будет посылать чешские войска в Польшу, если на нее кто-нибудь нападет. Но я уж не говорю про всяких Фица и Орбанов в Словакии и в Венгрии, которые тем более никому помогать не собираются и вообще хотели бы с Россией взаимовыгодно торговать. Нет, и скептически смотрят на НАТО, а то и даже на Европейский Союз и на их перспективы в будущем. Вот. Ну а дальше как бы прогноз очень простой у меня, что если мы говорим про страны Балтии, то в странах Балтии есть такая проблема калининградского эксклава российского, и вокруг него все и будет развиваться. Сейчас Россия пытается защищать свой теневой флот на Балтике, который пытаются тормозить как-то и что-то с ним делать. Но есть ведь калининградский транзит. Калининградский транзит связан непосредственно с безопасностью, жизнью и здоровьем российских граждан в Калининграде. Тут можно делать, начинать вообще все, что угодно. А можно возобновить самый простой сценарий, о котором я писал пару лет назад, возобновить авиасообщение с Калининградом через территорию Европейского Союза и попробовать сбивать наши мирные ракеты, которые несут мирные грузы мирным жителям Калининграда. Как вы там проконтролируете, что идет на таких небольших расстояниях? Грузовые самолеты или боевые истребители, бомбардировщики? Вот. И это гибридная угроза. Не надо даже войска вводить. Вроде как нарушена территориальная целостность стран ЕС, а вроде как Нет, нету поводов для применения силы. Проверили НАТО на прочность? Проверили НАТО на прочность. Войны не началось, никто странам Балтии военную помощь не оказал. И тут же начинается мощная пропагандистская кампания, которая рассказывает всем остальным небольшим странам НАТО, что их никто не защитит в случае войны. Нет. А блок рассыпается, тем более, что этому активно помогает с другой стороны океана Дональд Трамп. Ну, например. Нет, таких сценариев можно нарисовать несколько, и все они, в общем, действительно для Кремля удобны. Тут только одна ремарка, на самом деле, так же, как с лекарствами, которые собирается делать товарищ Голикова. Нет, когда западные люди, наконец, начинают честно говорить о тех угрозах, которые стоят перед Европейским Союзом, в отличие от России, где это просто трёп обычно, это означает, что они уже работают. Значит, что какие-то действия начинают предприниматься. Европа очень медленно все делает, она дико забюрократизирована, но признание проблемы — первый шаг к ее решению. И тут всегда есть надежда, что как-то успеют решить, хотя, конечно, слабая.
А вот этот саммит, который проходит, и я упомянула главу Сербии, президент Сербии, но там еще есть и из Хорватии, и из Болгарии, и из Молдовы. Вот этот список стран, да, это не Европейский Союз. И это либо в шаге от Европейского Союза, либо не очень в шаге от Европейского Союза. И вопрос ведь в том, насколько их видение ситуации, их опасения, их оценка угроз со стороны России совпадают с тем, как видит ситуацию Украина, Литва, Латвия, не знаю, Эстония и другие страны. Ну, то есть Молдова как будто бы совершенно точно видит угрозу от России. А вот, например, Хорватия, Болгария, да та же Сербия, да, Вучич 3 года в Украину не приезжал.
Ну, вот смотри, во-первых, тут я тебя, извини, сразу поймаю. Болгария и Хорватия — это более чем Европейский Союз. Нет, они так, просто про них так же многие забывают.
Это не
как
Шенген,
страны,
да,
Балтии.
По-моему?
И уже и Шенген.
И Шенген,
и мало
даже.
Того, уже еврозона. Нет, даже Болгария уже входит в еврозону со следующего года.
Со следующего года, окей, хорошо. То есть Андрей Захаров наконец
вошла.
Перестанет нам болгарские леи присылать и будет евро присылать. Хорошо, хорошо. Обвините меня, пожалуйста, в русской имперскости. Я не посчитал
Болгарию. Это европейский великодержавный шовинизм уже теперь.
Вам в Чехии виднее, Иван.
Вот. Я к тому, что вот как бы как это рассуждение обычного европейца в данном случае, как раз который не в курсе, кто входит, что это за 27 стран, которые входят в ЕС. Кроме своей страны или своего региона, скорее, нет, он не ориентируется. Это абсолютно нормально. Нет. И в данном случае речь о том, что есть некоторый набор стран, который раньше относился к условно Юго-Восточной Европе, так это все и называлось, а со своими интересами, со своими проблемами и, за исключением Сербии, открыто поддерживавшие Украину с самого начала. Даже Болгария — крупнейший поставщик вооружений советского типа в Украину. Нет, и большое количество заводов там удалось разморозить и перезапустить для этого. И, кстати, по поводу нас и Чехии, вот в 2014 году как раз болгарские вооружения взрывали на чешских складах российские ребята с молдавскими паспортами. Нет, вот вся эта история объединяется буквально в одном кейсе. Нет, Петрова и Баширова, которые тут оружие взрывали в чешской деревне. И это говорит о том, что действительно у всех этих стран есть одна проблема. Есть проблема того, что Россия проверяет их суверенитет на прочность. Есть те, кому угрожают напрямую, как в Молдове. И она рискует вообще потерять, по сути дела, независимость вслед за Украиной. Нет, а может быть даже и не вслед за Украиной, а раньше, потому что у нее есть проблема Приднестровья, где стоят российские войска. Нет, и есть огромное пророссийское меньшинство внутри страны, Нет, и очень коррумпированная внутренняя политическая система, на которую Россия пытается всеми возможными способами влиять. Есть такая же коррумпированная, на самом деле, Болгария, в которой каждое следующее правительство начинает с антироссийских лозунгов, а потом довольно быстро выясняется, что там возникает какое-то странное сотрудничество. Вот. Они понимают проблему Украины, они поддерживают Украину, они понимают, что падение Украины приведет к тому, что Россия очень быстро раскатится по всему вот этому Черноморскому побережью, Румыния, недавние президентские выборы в Румынии, предстоящие парламентские выборы в Молдове, Болгария. Нет, и Европейский Союз, так же как и с странами Балтии, нигде никого особенно останавливать, скорее всего, не сможет, если это будет в перспективе ближайших 3-5 лет. Поэтому на самом деле все эти саммиты сводятся к одному. Если вот так очень грубо говорить, Европейскому Союзу надо, чтобы американцы тут оставались, и Трамп тут оставался. Ближайшие несколько лет заменить полностью Америку очень тяжело. Сколько бы европейцы себя в грудь не били, если у вас на территории ЕС один единственный большой пороховой завод в Польше, это весь остальной порох вы закупаете неизвестно где, чем вы воевать собираетесь, если вдруг Путин войну начнет.
Ну, вопрос же еще в том, что есть условно угрозы бесконечные со стороны Путина и его окружения, а есть реальные ресурсы, которых хватит или не хватит. И тут вот все, мы все возвращаемся ко всем этим лекарствам от старости. Очень хочется сделать, все запланировали, на бумажке написали, но вот непонятно, хватит ли технологий условно. И может быть, я сейчас выдаю желаемое за действительное, но опять же, мне кажется, что декларации Путина здесь, ну, если мы не берем в расчет ядерный шантаж, да, сейчас немножко вынесем за скобки, то по такой более традиционной войне без использования ядерного оружия не очень понятно ресурса, насколько хватит.
Ну, это другой вопрос. Но этот же вопрос, он сводится к одной простой проблеме. Победит Россия в Украине или проиграет? И если Европейский Союз даст России победить, если Украину не будут поддерживать, вот поэтому страны приезжают, в том числе в Украину, потому что они не понимают, что Украина бьется в том числе за них на самом деле, и за их спокойное и сытое существование относительно, то тогда российская мощь быстро прирастает, как известный украинский публицист Виталик Портников тут написал, что Украина для Европы – это даже не Польша 1939 года, это Чехословакия. Это Чехословакия, которая решилась воевать с Третьим Рейхом. И вот представьте себе, идет 42-й год, нет, немцы бомбят Прагу, а значит, чехи наносят удары по приграничным территориям каким-то образом при помощи партизанских вылазок, а Франция и Великобритания поставляют вооружение в Чехословакию, нет, в обход через Польшу. И при этом войны с самой Германией не ведут. Вот это та самая ситуация, которую мы сейчас наблюдаем. Тогда возможность была Европой упущена, и в итоге воевала вся Европа с агрессором. Сейчас агрессор уперся в одну точку и воюет с Украиной. А наиболее циничные европейские политики позволяют себе сказать, что как бы нам надо поддерживать украинцев, потому что иначе вместо них воевать будем мы. И как только Европа начнет честно говорить об этой логике с самими европейцами, я имею в виду политики, начнут ее объяснять своим гражданам, я думаю, что эта логика будет легко довольно принята. Просто она очень жесткая, циничная и такая негуманная, мягко говоря. Гораздо приятнее чувствовать, что ты из гуманитарных соображений помогаешь Украине, ее народу. Нет, ты такой весь белый, пушистый. Гораздо хуже и неприятнее чувствовать, что ты готов пожертвовать жизнями украинцев для того, чтобы жизни твоих сограждан, нет, сохранить. Но по сути по сути, европейская логика в ситуации с Украиной сводится именно к этому. Но если Россия прирастает Украиной, нет, десятками миллионов населения и украинской промышленностью советского типа, которая очень нужна российской, достаточно посмотреть, как Россия промышленность советского типа военную сумела развить и как она ее сейчас использует. Что будет, если она получит украинский потенциал, огромный на самом деле? Нет, не по количеству населения он меряется. Промышленный потенциал Украины, скорее всего, выше, чем просто по отношению к российскому, чем население Украины в процентном соотношении с Россией, с населением России. То это просто будет усилившийся в два раза Гитлер, который захватил Чехословакию с ее развитой промышленностью и собирается перейти теперь, нет, и на восток, и на запад, и куда угодно. И вот тогда начинается там страны Балтии, ну, мы можем там какие-нибудь аналогии захвата Норвегии или нет, вторжение в нейтральную Бельгию вспоминать, нет, из истории тех войн или предыдущих. В общем, суть в том, что вот тогда он попрет дальше, потому что, да, у него лежит на столе планчик, и этот планчик можно будет реализовывать, пытаться. А если он зубы обломал Украину, Украина более или менее отбилась, нет, и вопрос только стоит о том, когда она сможет вернуть свои оккупированные территории, как ей защищать своих граждан на временно оккупированных территориях. Это совсем другая история. Путин занят этим. И ни до каких ему, ни до Европы. Какой смысл ему продолжать план, когда не реализовано промежуточное звено?
Ну, тогда вся надежда на Украину получается. Как-то у европейцев.
За эти 3 года ничего не изменилось, да, в этом плане.
Ничего не,
да,
изменилось. Вся надежда на Украину. И тогда и вся поддержка тоже Украине. Спасибо большое. Это Иван Преображенский в программе «Обсудим». Рассказывал про дела всякие грустные, но вроде постарался нас немножечко приободрить. Даже один неприличный анекдот рассказал. Спасибо тебе, дорогой Иван Преображенский. А я, дорогие друзья, тоже буду с вами потихоньку прощаться. Спасибо всем, кто смотрел, слушал, если тебе с радио починили, и вы нас слушаете. Всем, кто ставил лайки, комментировал, посмотрела я в чат, там все так оживленно, здорово. Описание подарит вам полезные ссылки. Завтра Breakfast Show будет в несколько неожиданном составе. Вместе со мной утро проведет Тихон Зитко, потому что завтра большущий марафон солидарности с политзаключенными. Будем собирать деньги на политзеков. Вот, ну, а буквально минут через 5 жду всех на своем канале. Поговорим про жизнь с Люси Грин. Всем пока!